Здравствуйте! В эфире «Выбор жизни» и с вами в студии я, ведущий программы Андрей Лимонов. Сегодня я решил продолжить разговор с Сергеем Витальевичем Смирновым, председателем попечительского совета Общероссийского общественного движения «Россия православная». Приветствую вас, Сергей!
Здравствуйте!
Создание и организация международных конференций общественными силами – это вообще реальность или утопия?
Я считаю, что это абсолютно реально. Это можно и нужно делать, потому что, прежде всего, именно общественные организации понимают те задачи, которые стоят перед людьми. Именно они могут выступать той силой организующей, которая может вполне такие мероприятия проводить на очень высоком, очень масштабном уровне.
Я знаю, что вот вы ваши слова и ваши намерения подтверждаете на деле своими поездками в Сирию. Это достаточно сложное явление, достаточно опасное. Расскажите об этом поподробнее.
Надо сказать, что наше движение всегда считало очень важным поддерживать русское воинство. Безусловно, это было весьма актуально в 90-е годы, когда армия разваливалась. Это актуально и сегодня. Движение всегда старалось быть там, где наиболее сложная ситуация, там, где наиболее горячие точки. И не случайно поэтому у нас были поездки и в Чеченскую республику, поездки по регионам России, посещение различных воинских подразделений. Вот недавно состоялась поездка в Сирийскую Арабскую Республику. Когда приезжаешь на место, когда видишь глаза вот этих вот военнослужащих, когда видишь глаза сирийских людей, детей, когда говоришь с ними, задаешь им прямые вопросы, когда есть прямое общение, не через экран телевизора, не из интернета, а напрямую, то тогда многие вещи видишь по-другому, многие вещи понимаешь по-другому. Но еще более это важно, конечно, для того контингента, который там сейчас несет службу. Потому что там, конечно, идет война. Там все достаточно серьезно. Это во многом передовая. И передовая не просто борьбы с конкретными какими-то террористами.
Со вселенским злом.
Борьба, да, на более высоком уровне. И, конечно, там сложно. И, конечно, вот эти вот люди, которые едут туда, они нуждаются в поддержке. Они тоже нуждаются в том, чтобы чувствовать, что они не одиноки. Безусловно, государство сегодня уделяет очень много внимания нашим военнослужащим. И это замечательно. Это и хорошо налажено питание, налажен быт, безусловно, налажена боевая подготовка, современное оружие, обучение тому, как пользоваться этим оружием. Все это имеет место. И это очень важно. Безусловно, мы понимаем, что государство и Министерство обороны поддерживает своих военнослужащих путем поощрения тех, кто особенно отличился. Но там много солдат, много офицеров. И разве можно поощрить всех? Наверное, нельзя.
Понятно, да.
И поэтому, когда мы приезжаем, мы со своей стороны приехали и вручили награды, особенно отличившимся. Это было дополнение к тому, что уже делается на сегодняшний день на уровне государства. И это важно, потому что эти люди понимают, что, да, может быть, не все получили наши награды, но мы приехали, и мы в своем обращении сказали, мы здесь потому, что мы, Россия, очень ценим то, что вы здесь делаете.
Вот мы это для них очень важно. Видя, вот это самое важное, мне кажется.
Да, мы это понимаем. Вам здесь непросто. И мы готовы со своей стороны всячески вас поддерживать. И здесь, и там на родине, рассказывая о вашем каждодневном подвиге.
На ваш взгляд, насколько важна высокотехнологичная боеспособность современной русской армии, насколько важно присутствие вот этого правильного боевого духа, в том числе и в личном составе нашей армии, при той ситуации, в которой находится Россия в окружении, ну, прямо скажем, недружественных сил.
Если мы посмотрим в историю, то мы увидим, что неоднократно на нашу родину нападали враги. И, думаю, только наивные считают, что это нападение было для того, чтобы нас освободить, чтобы сделать жизнь каждого нашего гражданина лучше. Мы все знаем и все помним историю Второй мировой войны, все те планы, которые вынашивались нацистским командованием. И там не было места для славян, там не было места для русских. Поэтому даже исходя из нашей собственной истории, нам крайне важно иметь ту оборону, которая позволит нам сохраниться, сохранить наш суверенитет, а это крайне важно. Об этом говорил и святейший патриарх Московской всея Руси Кирилл.
И молодым, и среднего возраста, и старым нужно делать одно. Бороться за то, чтобы Россия сохранила свой суверенитет. Не суверенитет формальный, а реальный суверенитет. А реальный суверенитет – это способность отстаивать на международной арене свою точку зрения, даже если она не совпадает с мнением самых могущественных стран. С Суверенитет – это способность идти своим путем, опираясь на свою систему ценностей. Вот нужно бережно относиться к своей стране. Нужно воспитывать самого себя и своих детей в тех убеждениях, которые формируют нашу общность, которые из отдельных людей составляют единый российский народ.
Нам не нужны навязанные нам ценности. Мы хотим сохранить наши собственные ценности. И для этого важен суверенитет. Возвращаясь к вашему вопросу, есть еще, может быть, более простой уровень, но тоже очень понятный. Мы были в Сирии. Мы выезжали в Латакию, мы общались с сирийцами, мы задавали им вопросы, как им живется, видят ли они необходимость присутствия российских войск на их территории. И многие, если не сказать, что все, отвечали, конечно, именно поэтому мы сегодня живем хорошо, именно поэтому мы сегодня живем более-менее спокойно, у нас есть уверенность в завтрашнем дне. Мы ощущаем гордость. Сегодня мы понимаем, что да, мы защищены, мы видим, потому что происходит в Сирии, и я видел своими глазами, что да, действительно, там современное вооружение, да, действительно ведется большая работа. Ведь, собственно, мы были свидетелями, это не военная тайна, что наши истребители взлетают с завидной регулярностью с авиабазы Хмеймим. Регулярные полеты – это же основа подготовки. Этого не было в конце 90-х. Просто, к сожалению, армия наша разваливалась. А сегодня мы видим, что да, есть профессиональные пилоты, есть профессиональные моряки, есть профессиональные военнослужащие, которые готовы нести службу максимально эффективно. И с чувством гордости и патриотизма. И это важно. И мы тоже были тому свидетелями, в том числе и в Сирии.
Насколько важно, на ваш взгляд, общественным организациям, нашим, российским, участвовать в какой-то международной деятельности в плане гуманитарного обмена, взаимопомощи?
Мне кажется, это имеет колоссальное значение. Многое делается на уровне государства, безусловно. Есть контакты на уровне государства, но народная дипломатия – это тот путь, тот инструмент, который позволяет порой выстроить отношения. Я неоднократно был свидетелем того, что народная дипломатия работает всегда. И несмотря на какие-то проблемы или трудности, всегда есть контакты между людьми. В качестве примера могу привести Грузию в тот момент, когда у Грузии и России были сложные конфликт. Отношения. Я приехал в Грузию, у нас было совещание на достаточно высоком уровне. Поскольку я русский, я честно задал вопрос ведущим, там были представители парламента, и многие высокопоставленные чиновники. Я говорю, знаете, ну вот поскольку такие сложные отношения с Россией, если вы считаете нужным, я могу говорить на английском языке. Это было достаточно, с моей точки зрения, правильно, поскольку действительно...
Ну да, такой жест. Была,
да. Мне очень отрадно отметить, что... Все, включая высокопоставленных чиновников, там даже был вице-спикер грузинского парламента, мне сказали, да ну что вы, конечно, говорите по-русски. Мы все прекрасно знаем русский, мы все понимаем по-русски, и мы тоже будем говорить по-русски.
Замечательно.
И у нас прошла прекрасная совершенно конференция, и я не чувствовал вообще вот антагонизма неприязни, которая могла бы быть, если просто смотреть телевизор и слушать, какие у нас происходят конфликты на более высоком государственном уровне. Этого не было совсем. Это было очень отрадно. Похожая ситуация у меня была на Украине, когда я приехал в период достаточно сложных отношений, и когда я попал туда, то, опять же, общение с простыми людьми строилось очень на дружеской основе. И я считаю, это очень важно, потому что порой мы за экраном телевизора, за страницей в интернете уже начинаем терять истинную информацию.
Вовлекаемся в
да,
этот процесс.
Не видим то, что на самом деле происходит.
Это правда.
Поэтому крайне важно сохранять контакт на уровне людей. И здесь общественные организации могут и должны играть очень большую роль, потому что одно дело, когда я приезжаю куда-нибудь и рассказываю свою точку зрения, другое дело, когда я говорю, что мы не государственная структура.
И нас много.
И нас много. И мы все думаем примерно так же. Мы приходим с миром, приходим просто рассказать о том, что мы делаем, как мы видим этот мир, как мы видим ценности этого мира.
Как мы видим дальнейшее совместное проживание в добрососедстве.
Абсолютно. И это очень важно.
Сергей, а вот помимо конференций и организаций общения на высшем уровне или на среднем уровне, какие еще можно проводить акции, которые действительно бы способствовали развитию вот этой народной дипломатии?
Ну, очень важно стремиться к тому, чтобы все люди были единомышленниками. Но начинать надо постепенно, и поэтому можно начинать с тех, кто уже разделяет какие-то наши подходы, какие-то наши ценности. Поэтому одним из инструментов здесь точно могут быть паломнические поездки.
Да.
Есть много стран, где существуют православные приходы, где существуют православные церкви, православные монастыри. И, безусловно, поездки туда большими делегациями позволяют лучше понять друг друга, установить какой-то контакт и расширить взаимодействие. И это, безусловно, конечно, Афон прежде всего, но не только. Я хотел бы сказать, что существует много мест, много стран, куда необходимо ездить общественным организациям для того, чтобы там на месте встречать тех, кто, может быть, является православным, может быть, просто разделяет православные ценности, и с ними выстраивать контакты, проводить какие-то переговоры.
Вы знаете, совсем недавно вот у меня был разговор с сербами, и они говорили: приезжайте к нам, у нас огромное количество святынь, мы ждем вас, именно русских. И мне кажется, что действительно за этим очень большое будущее.
За этим очень большое будущее. И в качестве примера хотел бы рассказать о паломнической поездке нашего движения в Гватемалу.
Экзотика!
В Гватемале есть православный монастырь, основанный матушкой Игнесой. Очень интересно то, что раньше она была католичкой, но когда она узнала про Серафима Саровского, настолько вдохновилась, что, собственно, вот с его подачи фактически перешла в православие и основала такой монастырь. И сегодня это монастырь действующий, там есть порядка 200 послушников. И вот наше движение посетило этот монастырь, это было очень отрадно, так далеко от нашей родины увидеть такой оплот православия. Там очень много было интересных историй, связанных с этой поездкой. В частности, поскольку Гватемала такая неспокойная страна, матушка Игнесса рассказала, что была история. Когда она основала монастырь, к ней пришли местные, так сказать, братки, назовем их так, которые, увидев, что что-то строится, что-то серьезное, решили обложить ее данью. Но она настолько нашла к ним подход, смогла объяснить им вообще, что это такое.
Замечательно.
Основу православия, православные ценности, что они бесплатно стали охранять этот монастырь. То есть вот такова сила православия. И еще хочется сказать, вернуться к Сирии. На самом деле Сирия – это земля, где, по сути, формировалось христианство. И там есть огромное количество очень древних храмов, уходящих далеко в историю, в прошлое,
да,
которые очень сегодня оберегаются, сохраняются. И нам повезло в ходе нашего визита посетить один из таких храмов, храм святой Феклы, очень почитаемый святой в Сирии. Это, по сути, храм первые столетия православия. То есть это пещерный храм, который вот там под землей оберегается. Это какие-то реальные пещеры, где скрывались первые христиане.
Да.
То есть вот так далеко уходит история, и в Сирии все это сохраняют. И, конечно, когда приезжаешь, видишь это своими глазами, во-первых, еще больше понимаешь всю силу и глубину христианства, уходящего корнями глубоко в историю. И второе, что очень важно, видишь, как сирийский народ свято оберегает эти традиции, свято оберегает эту историю.
Несмотря на гонения, по
сути. Несмотря на гонения, несмотря на все эти трудности, которые возникают у христиан в Сирии.
Сергей, а расскажите какие-нибудь конкретные факты из сирийской истории, когда наша сила действительно спасала людей?
И когда мы приехали в Латакию, то именно там для меня открылась истина всего происходящего, суть происходящего и масштаб происходящего. Потому что Латакия на сегодняшний день – это процветающий город. Город, где живут сирийцы, где живут люди разных конфессий, разных национальностей, живут в мире, дружбе. И там действительно все хорошо. Но, как рассказывают сами сирийцы, по сути, этот город был на грани вот разрушения, тогда, когда игиловские войска подошли практически к границам города и уже направили свои орудия на то, чтобы город уничтожить. Город, который сегодня является одним из важнейших оплотов православия. И только то, что российская база была уже основана в Хмеймиме, что туда пришли русские войска, только это спасло Латакию от разрушения,
да?
Защитило. И об этом нам говорили сами сирийцы со слезами радости. И если Латакия раньше была городом большим, где-то 700 примерно тысяч населения, то сегодня население существенно увеличилось, потому что сегодня это некий оазис. Оазис мира, оазис спокойствия,
да,
оазис благополучия в Сирии. И это сделано силой нашего оружия.
Да и вообще, мне кажется, Сергей, ведь наличие такого рода способной, крепкой, высокотехнологичной защиты – это как иммунитет в организме. Он просто не дает каким-то вирусам или грибкам пробраться, распространиться и просто уничтожить организм в очень короткие сроки.
Очень хорошая аллегория, полностью с ней согласен. Действительно, армия – это как иммунитет. И здесь крайне важно сказать, что, говоря о патриотизме, говоря о сильных вооруженных силах, мы не говорим о том, что мы должны отделиться от мира. Мы не говорим о том, что мы должны использовать эту армию в каких-то захватнических целях. Наоборот, нам это нужно только для защиты наших интересов. При этом мы открыты миру, и мы готовы всячески способствовать тому, чтобы этот мир тоже становился лучше. И в этом мы тоже видим нашу задачу. Поэтому крайне важно и для нашего движения, и для любых других организаций, работающих на этом поле, делать все, чтобы люди, живущие в других условиях, в других странах, имели возможность не просто слышать, но и услышать нашу позицию. Мне повезло, я очень много общался с иностранцами, я знаю, что среди них есть, безусловно, много хороших людей, и неоднократно у меня были ситуации, когда мы говорили на вот эти темы, на темы духовного воспитания, на темы нравственных принципов и ценностей. Мы понимали друг друга, и это было очень отрадно слышать, и я убежден, что так же, как порой тот, кто недоволен, кричит громче, но мы просто не слышим голос тех людей, живущих в Европе, в Соединенных Штатах, которые на самом деле понимают нашу позицию, разделяют наши подходы, разделяют наши ценности и хотят просто быть вместе. На Западе работает очень мощная пропагандистская машина. Мы видим, что происходит сегодня. Вот эта вся история с высылкой дипломатов. Такой фарс, когда недоказуемое совершенно деяние послужило причиной того, что многие страны объединились и
подхватили эту истерию,
и выслали дипломатов. Ведь что происходит на уровне обывателей? Не все читают между строк. К сожалению, они видят то, что им говорят. Раз выслали дипломатов, это неспроста. Значит, наверняка у них есть какие-то основания для этого. И люди в это верят. И вот это, на самом деле, огромная проблема. Поэтому нам нужно не только защищать наш мир здесь, но, я считаю, нам крайне важно найти правильные подходы,
для правильные посыла, методы. Правильного импульса.
Да, для того, чтобы посылать, как вы правильно говорите, смысловой импульс вовне, чтобы имеющие уши да услышали, чтобы люди понимали, что мы мыслим так. У нас вот такая позиция. Ведь что отличает наше общество? Вот несмотря на все те попытки, которые предпринимались в 90-е годы, как-то нас развалить, разделить, мы все равно объединены. И этому мы видим исторические примеры. Можно остановиться на Наполеоновской войне, когда Наполеон думал, что он придет. И тут, собственно, многие скажут, отлично, пришел спаситель.
Пришел прогресс.
Да, то же самое было во Вторую мировую войну. И многие западные аналитики не понимают этого. Они ввели санкции, а нас это только объединяет. Но, наверное, для нас хорошо отчасти, что пока далеко не все на Западе это понимают, что мы другие, а мы другие. И вот в этой связи еще хотел прокомментировать один важный момент. Вот смотрите, нашу историю мы принимаем такой, какая она есть. И там были разные периоды. Были периоды более сложные, менее сложные. Как, наверное, любой исторический персонаж, не стоит навешивать ярлыки, кого-то объявлять злодеем, кого-то объявлять героем. Были разные периоды. И вот был период советский, когда, собственно, мы привыкли, наверное, к тому, что не все то, что из телевизора, это все полная правда. Хотя в то время правды было на самом деле больше, как мы сейчас понимаем. Мы к этому были готовы, мы натренированы. Вот сегодня я просто вижу на примере некоторых своих знакомых, что поскольку мы смотрим телевизор, мы фильтруем, мы отбираем то, что может быть правдой, то, что может быть и нет, там верят информации напрямую.
Там уже произошел некий момент зомбирования такой, знаете, вот прошла красная черта.
У них не было вот той тренировки, которая была у нас.
Это правда.
Они
потеряли возможность.
Потеряли возможность.
Ух, потеряли.
Да, отделять истину, зерна от плевел. И, собственно, это тоже помогает нам, спасает нас, но делает нашу задачу сложнее, потому что все равно мы многое можем сделать в России. Это уже происходит. Уже люди поднимаются, объединяются вокруг трагедии, вокруг каких-то подъемных моментов. Но вот что касается всего человечества, а мы должны амбициозные цели перед собой ставить, там, конечно, предстоит большая работа, но я считаю, что это тоже наша задача. И наша задача сделать этот мир лучше, устойчивее, чтобы перспективы были не только у наших детей, но и у наших внуков и правнуков.
Спасибо вам огромное, Сергей, за то, что нашли время приехать к нам в студию. Мне кажется, получилось очень интересно и полезно.
Спасибо вам большое.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Сергей Витальевич Смирнов, председатель попечительского совета Общероссийского общественного движения «Россия православная». С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!